Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «ЕГЭ или угадайка в клеточку», «Вифлеемская звезда» и «Пять вечеров с Володиным». Во второй части передачи «Братья Карамазовы» на оперной сцене. В школе драматического искусства прошел фестиваль «Вифлеемская звезда». Театральная постановка, концерт, выставка современных художников, светские события показали, что изо всех книг для нас важнейшей остается Библия. С участниками фестиваля встретилась Тамара Лиленкова.
Подробнее о том, каким принципом в составлении программы руководствуются организаторы, я попросила рассказать Евгению Розанову.
Родилась идея проведения фестиваля не как отдельной программы, но как сконцентрированной программы, связанной с религиозной темой, в силу того, что этот театр был создан для того, чтобы выйти из рамок реалистического и психологического театра и попытаться театральным языком обратиться не к человеку, а попытаться обозначить такие возможности через театр, когда человек может обращаться к Богу. И мы брали те спектакли, которые не противоречат нормальным человеческим, просто добрым нормам поведения, нормам жизни.
В рамках фестиваля был показан спектакль «Чудо с щеглом» в постановке Александра Огарева, а открывал фестиваль концерт хора театра «Школа драматического искусства» под руководством Светланы Анистратовой.
В программу этого концерта вошли болгарские, колумбийские, африканские обрядовые песни, там грузинские тропари, традиционные спиричуэлсы на библейские сюжеты, тропари, кандаки, греческие распевы, знаменные распевы и духовные стихи различных областей России. Это Смоленская, Брянская, Белгородская область. И все это соединили в один такой концерт. Это как бы путешествие «Дороги мира».
Частью фестиваля «Вифлеемская звезда» стала выставка «150-й псалом», в экспозицию которой вошли работы 8 современных художников на библейские темы. О том, по какому принципу отбирались работы, живопись, графика и скульптура, рассказала куратор выставки, а также организатор и руководитель фестиваля Ирина Языкова.
Из всего большого, надо сказать, ряда мы выбрали всего 8 человек, потому что именно в их, как мне казалось, работах эта тема, она не носит прикладной характер. Вот есть хорошая тема, модная тема, интересная тема, а это вот пропущено через себя. Собственно, мне и хотелось, чтобы эта выставка показала, что без этой темы вообще невозможно решить, кто ты и зачем ты на этой земле. И мне хотелось, чтобы в этом театре, а театр тоже построен на принципе мистерии, а мистерия – это где нет зрителя, а где все участвующие. Это была давняя идея Васильева – возродить мистериальный театр. И вот каждый из людей, которые приходят на эту выставку, он чувствует себя не зрителем, а он входит в эти отношения. Кто с одним художником, кто с другим, кто со всем пространством вместе. Сегодня, на самом деле, граница между сакральным и профанным искусством, церковным и светским, она очень условна, потому что очень часто, приходя в церковь, мы видим вещи, которые называются иконами, но иконами не являются, являются картинками, грубо говоря. А наоборот, какой-то образ внецерковный вдруг рождает перевороты, вот этот так называемый катарсис, или человек вдруг обретает что-то давно забытое или незнаемое, в нем совершается метаноя, настоящее покаяние. Собственно, этого сейчас не хватает в обществе. Церковь немножечко превратилась в центр ритуальных услуг, а изначально не было так. Изначально это живые отношения с Богом, живые отношения с людьми. И когда их нет там, где это обозначено, где написана вывеска «Церковь», естественно, где-то в другом месте этот источник начинает пробивать вот эту вот мерзлую землю, иногда даже сквозь асфальт пробиваться. Я считаю, что это в светском искусстве часто происходит.
А художники, режиссеры, писатели, обращаясь к библейским историям, стремятся показать человеческую сторону божественного. Лилия Ратнер считает, что современное искусство как никогда близко подошло к первоисточнику.
Сейчас слом эпох. Кончается эпоха всяких измов, когда как бы художник отдельно зритель отдельно. Вот это вот противостояние зритель-картина, оно исчезает. Но такие моменты, когда светское искусство брало на себя функции, в общем-то, церкви, были уже в истории. У меня есть такая тема, моя любимая, это голландский натюрморт, когда, по сути дела, это икона, это изображение Тайной Вечери, в общем, изначально. То есть, когда возник протестантизм, и все изображения были Кальвином, например, выброшены из церкви, то сакральность перешла в светское искусство. Сейчас происходит, возможно, то же самое.
В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Тамара Леленкова видела Вифлеемскую звезду в Театре школы драматического искусства, а Илье Смирнову повезло меньше. Он увидел новое пособие по ЕГЭ. Именно с его легкой руки многие стали называть его «Единое Г». В этом году ЕГЭ по истории цитировал и комментировал сам президент. Волей-неволей пришлось реагировать. Итак, Илья Смирнов с двумя новейшими пособиями в руках.
А сюжет-то интересный. Дмитрию Анатольевичу сразу поставили на вид, что пособие по ЕГЭ, которое он зачитывал, какое-то не то, устаревшее, неофициальное и вообще поддельное. В бюрократических структурах с начальством положено соглашаться, но единый экзамен, видимо, связан с какими-то базовыми ценностями, которые важнее, чем чинопочитание. Ну что ж, у меня в руках два новейших пособия, утвержденных Федеральным институтом педагогических измерений. Это я предупреждаю на случай сомнений, что книжку подбросили враги реформ, недобитые коммунисты. Одно потолще – издательство «Эксмо», другое потоньше – «Астрель». Оба 2008 года. Коллективы составителей на три четверти совпадают, так что можно рассматривать в одном флаконе. Для начала выражу искреннее восхищение титаническими усилиями, которые приложены к выполнению невыполнимой задачи – формализовать то, что в принципе не поддается формализации, и запихнуть историю Отечества в одноклеточный формат. Знаете такое слово «формат»? В шоу-бизнесе, если что-то поднимается над уровнем плинтуса, интеллектуально или эстетически, все, это уже не формат, на выброс. Теперь посмотрим, как работает формат ЕГЭ. Начнем с заданий с открытым ответом, которыми разработчики очень гордятся – поскольку они, дескать, вовсе не одноклеточные, а наоборот поощряют творческое мышление. Например, так, я цитирую. В XV веке российское боярство крепко держалось за право местничества. Однако в начале 80-х годов XVII века царь Федор Алексеевич отменил местничество. Чем была обусловлена эта мера? Назовите не менее трех причин. Какое значение имела отмена местничества? Укажите не менее двух положений. В графе «Ответ» приводится такая причина. Местничество вносило соперничество, зависть, споры в среду боярства. И такое последствие. Представители дворянства, постепенно становившиеся опорой абсолютизма, одержали победу в борьбе с боярством за преобладание в правящей верхушке России. Конец цитаты. Получается, местническая система распределения на службу была связана только с боярством, которая, оказывается, боролась с дворянством, постепенно становившимся опорой абсолютизма. То есть сначала дворянство не было опорой, только постепенно, к концу XVII века становилось. И с таких научных высот будут оценены знания абитуриентов. Извините, господа, боярин – это первый чин в Думе, его жаловал государь. Например, Ордин Нащекин пожалован в бояре и назначен главой посольского приказа. Это была высшая ступень карьеры для служилого человека. Местнический порядок, естественно, распространялся не только на бояр, которых в каждый отдельно взятый момент было немного, но на широкий круг служилых людей по отечеству. Концепция борьбы боярства и дворянства, она когда-то имела хождение в исторической литературе, но давным-давно списана, и вот на тебе, возвращается через ЕГЭ. Интересная категория вопросов на плюрализм. даны два противоположных утверждения. С любым из них экзаменуемый может согласиться и подтвердить его историческими аргументами. В пособии сказано: оценивается не то, какую точку зрения вы выберете, а то, как вы ее аргументируете. Понятно, что в такие игры можно играть, только если вопрос действительно дискуссионный и точки зрения более-менее равноценны. Ну и читаем. Ниже приведены две точки зрения на вопрос о происхождении древнерусского государства. Первое. Государственность на Русь была привнесена извне варягами. Так считают сторонники нормандской теории. Второе. Древнерусское государство возникло в результате внутреннего развития общества. Смотрим ответ. Подтверждающие аргументы. При выборе первой точки зрения восточные славяне не могли создать государство вследствие своей отсталости. Господа, как это все понимать? Что вот такая глупость со смердяковским уклоном будет засчитана как правильный ответ? Того же типа вопрос про Николая I. Николай I – жандарм Европы. Николай I – знаменосец свободы. Интересно, какие могут быть аргументы в пользу второй точки зрения? Их не нашел бы и сам Николай Павлович. Еще. Две точки зрения. Первая. России принадлежит ведущая роль в освобождении народов Балканского полуострова от турецкого ига. Второе. Позиция западных держав во многом противоречила интересам славянских народов Балканского полуострова. Здесь между точками зрения нет никакого противоречия. Поэтому указать, какая представляется более предпочтительной, довольно трудно. На нормальном экзамене можно было бы указать на это экзаменатору. Если доцент не тупой, он оценит наблюдательность абитуриента. А что делать в условиях единого ГЭ? Там же не обсуждают и не уточняют, а механически подсчитывают. Кстати, вы напрасно сетовали, что радиопередача – это глаз вопиющего в пустыне. В прошлый раз мы цитировали вопрос про Хрущева. Ряд историков, политиков, современников оценили его выступление на 20-м съезде как предательство по отношению к прошлому страны. Это тоже надо было аргументировать аргументом, а мы просили для начала назвать по имени хоть одного маломальски авторитетного историка, который бы в таком духе высказывался про 20-й съезд. И смотрите, учли критику. В новом пособии формулировка изменилась. Ряд политиков, современников оценили разоблачение Хрущевым культа личности как предательский шаг. Слово «историки» вычеркнули. Спасибо. Но недоумение остается. Подобного рода разоблачения предателей, врагов народа, их можно обсуждать на сайтах типа «За Сталина», в соответствующих маргинальных сообществах, но при чем тут наука истории и экзамены по ней? А в общем, все по-прежнему. Бланки ответов, похожие на налоговые декларации. Такие же понятные правила. Сдать бланк регистрации, бланки ответов номер 1 и номер 2, черновик и К и М. При этом организаторы в аудитории ставят в бланки ответов номер 2, в том числе и на его оборотной стороне прочерк Z, на полях бланка, предназначенных для записи ответов в свободной форме и так далее. Интересно, много ли остается места в голове для истории? Большинство вопросов – все те же тесты. Формулировки заданий все так же грамотны и корректны. Из них можно узнать, что вотчина принадлежала владельцу на правах полной наследственной собственности, что наша страна вошла в число ведущих стран мира только в 1945 году, до этого не входила, что батраки появились в русской деревне в конце 19-го, начале 20 века. Заглянув в словарь Даля, можно было бы в этом и усомниться. Еще у нас, оказывается, проводилась некая ресталинизация при Брежневе. Бедный Леонид Ильич был бы очень удивлен столь вольным полетом мысли. А Ельцин появился на политической сцене только во второй половине 80-х годов. То, что он возглавлял крупнейшую область 10 годами ранее, свердловчанам, наверное, приснилось. И в 1991 году он не отстранял от власти Горбачева. Ну и русский язык, конечно, замечательный. Что из названного относится к одной из причин возвышения Московского княжества? А вопросы, в которых несчастный ученик обязан выбрать из нескольких вариантов один правильный, в то время как правильны два или даже три, их можно перечислять долго, даже отдельный экзамен проводить по их обнаружению. Кстати, вариант. Раздать на экзамене эти гениальные вопросники и по количеству найденных ляпов определять оценку.
Илья, вообще, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не засмеяться, хотя, конечно, да, смех сквозь невидимые миру слезы, но получается, что ЕГЭ – это вообще, в принципе, ну, бессмыслица.
Я не уполномочен оценивать вопросы по физике, об этом пусть скажут специалисты. Специалисты по физике имеются в виду, а не по образовательным реформам. Что касается гуманитарных предметов, здесь угадайка в клеточку применима только как способ формально отчитаться о прохождении предмета, который больше никогда в жизни не понадобится. ЕГЭ по профильным дисциплинам – это анекдот.
И что же люди, которые его вводят как обязательно, они не понимают всего того, о чем мы здесь, кажется, уже, я не знаю, в четвертый раз, что ли, говорим?
Они не глупее нас с вами. Все логично и планомерно. Поле чудес на входе, диплом непонятно каких болонских наук на выходе, бакалавр, который не знает, кто такой Байрон, потому что выбирал другие модули. Советское образование, научное, фундаментальное, и при всех своих недостатках, идеологических заморочках, расхождениях теории с практикой, все-таки конкурентоспособное, от него уже мало что осталось. И не беспокойтесь, реформаторы его додушат, как шариков котов. Ни рецензент Смирнов, ни президент Медведев, никто им в этом не помешает. Ну и под занавес, чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, знаете ли вы, что является одной из задач внешней политики современной России? Не знаете?
Нет.
Это я вам помогу. Интеграция России в мировой рынок. Именно сейчас у нас нет более актуальной задачи. Во внешней политике интеграция в мировой рынок, особенно в финансовой. А во внутренней – повсеместное введение ЕГЭ.
Илья Смирнов комментировал новые пособия по истории для единого госэкзамена. Смеяться или плакать – решать вам. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел 5-й Всероссийский Володинский фестиваль «Пять вечеров», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Почему сегодня так нужно это приношение Володину? Ответов много. Один из них в словах Станислава Любшина, вынесенных на буклет. В нем такая независимость была от жизни, от возраста, от нашей системы. Он был совершенно индивидуален. Вот как он есть, высшая степень искренности. Каждый человек чем-то связан, кому-то подчинен, государству, системе, работе, начальству. Его же ничего не касалось, он был совершенно свободный. Это были слова Станислава Любшина. 5-й Володинский фестиваль во всех отношениях юбилейный, говорит его арт-директор, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская.
5-й фестиваль Володину 90 лет 10 февраля этого года и 50 лет пьесе «Пять вечеров». И 50 лет легендарной постановки «Товстоногого» в БДТ. Этот фестиваль не должен был состояться, тем не менее. Не было ни копейки денег. И российские театры, которые поставили спектакли по Володину в Лысьве, Пермской области, в Новосибирске, в городском театре, в Ярославле студенты сыграли Дульсинею Табоскую, Московский театр «Эрмитаж» поставил «Старшую сестру», они просто поставили нас с Виктором Ржаковым, директором фестиваля, перед фактом, что они находят в своих регионах деньги, приезжают, а вы, ребята, как хотите, уже тут разворачивайтесь. Большое спасибо нашему комитету по культуре, я пришла к ним с этой информацией, и при том, что никаких денег реальных до сих пор они не дали, мне подписали гарантийное письмо о том, что Петербург примет эти приехавшие театры, и под гарантийное письмо, и под наши честные глаза, и под некоторые суммы, занятые Витей Рыжаковым просто у людей, мы въехали в деланье этого фестиваля. И еще в этом году, в связи с тем, что 50 лет пяти вечерам, мы придумали вручить премию Володина, скульптурку, которую сделал Изо Габриадзе, первым исполнителем пяти вечеров. Зин Максим Нишарко, Тамаре из БДТ, Лилии Михайловне Толмачевой из «Современника» и Станиславу Любшину, Людмиле Гурченко, которые, как известно, сыграли эти роли в кино. Вообще, нам очень хотелось, чтобы они все пожили один день в отеле «Пять вечеров», который открылся на Восстание 22 по реальному адресу Тамары. Ну вот, так что 7 спектаклей. Но сейчас, вот я думаю, вот многим кажется, что Володин был такой тихий, стыдливый. Он был человек яростный. Он же хлопал дверями к министрам. Он посылал Фурцевой свою ручку в конверте с надписью «Пишите сами». В одном из воспоминаний, напечатанном в книжке «Володин. Первые воспоминания», которую я собрала и издала еще несколько лет назад, есть эпизод, когда он подписывал письмо в защиту Солженицына, его спрашивали, ты не боишься? Он говорит, нет, не боюсь. Он был настоящий солдат. Он говорит, они меня так не возьмут. Вот с этим ощущением, что они меня так не возьмут, он и жил. И вот в Володине было много всего разного. И фестиваль наш не призван представлять шедевры. Если вообще мы вспомним театральную историю, больших театральных явлений на материале Володинских пьес было не так уж много. Он был труден для театра, кроме того, что его запрещали. Были легендарные «Пять вечеров» в БДТ, были «Старшая сестра» и «Назначение в современнике», были «С любимыми не расставайтесь» в нашем театре Ленинского комсомола. Сам он очень любил спектакль Николая Михайловича Шейко в Минске, тоже по-любимому. И очень любил спектакль Феликса Бермана в Московском Ленкоме в начале 60-х, аттракционы по «Фокуснику». Но, в общем, Володин не всегда удавался. Поэтому задача фестиваля – не предъявлять миру шедевры, а провоцировать, что ли, людей говорить на эти темы, этим языком, в нашей совершенно другой действительности оказываться в мире, где человека жалеют, сочувствуют человеку, трезво относятся к человеку при этом, но где есть очень человеческие и гражданские, не побоюсь этого слова, координаты, нравственные координаты.
Дульсинею Табузскую представили сразу два театра.
Одна из «Лысьв», поставленная молодым режиссером Тимуром Насировым, это Пермская область, а другая – студенческий спектакль Ярославского театрального института, поставленный Александром Кузиным. То есть молодым интересно это. Со своими молодыми же Сергей Афанасьев из Новосибирского городского театра – это такой фаворит каждого нашего фестиваля, город на него ломится, билетов нету. И специально к фестивалю сделал «Две стрелы» из Москвы. Спектакль Михаила Левитина «Старшая сестра» и «Идеалистку» из Российского молодежного театра, тоже из Москвы. И еще выдающаяся российская актриса Роза Хайруллина в заключении фестиваля спектакль «Я скучаю по тебе». Мы показывали его на прошлом фестивале, но это продукция фестиваля. Мы этот спектакль сделали. Имеем право еще раз по просьбам трудящихся его показать. Роза уловила такое замечательное володинское лирическое ее родство. Вот я подумала тогда, что она может сыграть Ксению Блаженную. Ксению, наверное, не надо играть на сцене, но если бы играть, то это могла бы сделать Роза. Вот это нелепое лирическое существование, о котором так много понимал Володин, вот это в этом спектакле есть, и Роза Хайруллина с Сергеем Бызгу это все играют. Но еще у нас есть уже такие завсегдатые старожилы фестиваля, которые собираются, общаются, едят картошку с квашеной капустой, стоят в очереди к буфетчице Клаве, которую все так страстно любят на нашем фестивале, и просто спрашивают, будет ли Клава. Большая проблема — бычки в томате в нашей действительности. А у нас обязательно должны быть бычки в томате и соленые помидоры. Мы хотим, чтобы просто на фестивале людям было хорошо, и воздух, которым дышал Александр Моисеевич, и благодаря ему изменялся и воздух этого города, что какое-то такое хотя бы легкое дуновение этого было.
Да, но было это дуновение и во время спектакля, и после, когда уже только взаимное восхищение, и любовь, и актерское братство, и 90 свечек на именинном торте, и песни тех лет, когда жил Александр Володин.
Татьяна Вольская говорила о фестивале «Пять вечеров», посвященном Александру Володину. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вердикт присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской обсуждаем с ее коллегами Юлией Латыниной и Сергеем Соколовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. «Новая газета» и семья журналистки Анны Политковской считают, что люди, оправданные судом от обвинений в ее убийстве, имели отношение к преступлению. Об этом на пресс-конференции в Москве заявили шеф-редактор газеты Сергей Соколов и сын Политковский Илья. Присяжные в четверг вынесли оправдательный вердикт всем подсудимым, сочтя, что следствию не удалось доказать их причастность к преступлению. Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минатэпа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Объявлено, что заключенные будут этапированы в Москву на судебный процесс. Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос об увеличении арендной платы за стратегически важную авиабазу в Киргизии, о предстоящем закрытии которой объявил Бишкек. Находящийся в Польше министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что переговоры о будущем базе, через которую снабжают находящиеся в Афганистане войска, продолжаются. Лидер, занявший третье место на недавних парламентских выборах в Израиле партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, заявил, что намерен поддержать в борьбе за пост премьер-министра страны лидера правой партии Ликуд Беньямина Нетаньяху. Президент США Барак Обама прибыл в Канаду. Это первая его зарубежная поездка после вступления в должность. Торговля, глобальный экономический кризис и ситуация в Афганистане – главные темы его переговоров с канадским премьер-министром Стивеном Харпером. Семеро иракских солдат и полицейских убиты сегодня в разных районах страны. Свыше 10 человек ранены. Нападения были совершены в провинциях Дияла, Анбар и в городе Мосул. Северокорейская ядерная программа станет главной темой начавшегося визита госсекретаря США Хиллари Клинтона в Южную Корею. Она обсудит в Сеуле, как возобновить международные переговоры по разоружению КНДР.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Братья Карамазовы» на оперной сцене. Оперная программа «Золотой маски» открылась спектаклем Мариинского театра «Братья Карамазовы». Он номинирован на премию по 6 позициям. Лучший спектакль – композитор Александр Смелков, художник Зиновий Марголин, режиссер Василий Бархатов и певцы Николай Гасиев, Федор Карамазов и Алексей Марков, Иван Карамазов. Валерий Гергиев, дирижер, взял, как всегда, самоотвод, иначе номинаций было бы 7. А я так выделила бы, во всяком случае, по части вокала и Кристину Капустинскую, Грушеньку, и Елену Небер, Екатерину Ивановну, и Андрея Попова, который пел за черта, и Андрея Зорина Смердякова, и старца Зосиму Геннадия Беззубенкова, и Митю Августа Омонова, и инквизитора Михаила Кита. Но начнем не с самого спектакля, а с разговора. У нас в студии Василий Бархатов. Он родился в Москве. Папа и мама – литераторы, не музыканты. Какими же судьбами он оказался оперным режиссером?
Так вот жизнь повернулась так. Я закончил музыкальную школу, когда еще не подозревал, что этот навык мне вообще когда-нибудь пригодится, чтение нот. На тот момент я считал, что все это нужно для того, чтобы просто еще больше испортить мою жизнь и мое свободное время.
Вася, играли вы на фортепиано, как принято, или у вас что-то другое?
У меня было общее фортепиано, а играл я на балалайке.
Это за фактуры, видимо, внешние. Я просто, слушатели не увидят, но Вася, он очень высокий, худенький, очень симпатичный, но он при этом совершенный блондин и такой вот, что называется, русский абсолютно. Русское лицо, считаю. Вася, а вы, значит, закончили вы эту музыкальную школу. В какой момент все-таки вы решили поступать на факультет музыкального театра?
Я хотел поступать на драматическую режиссуру, но и это было довольно-таки спонтанным решением. По этому поводу я как раз представлен Немчинской, но, например, того, чтобы она вот мне посмотрела и сказала, вообще стоит мне в театр лезть или нет. Я прочитал ее стихотворение, прозу прочитал.
Вот. Что читал? Так, стихотворение какое было?
«Вампир» Бодлера.
Вот она смеялась, наверное, внутри.
Но я был без балалайки, поэтому, наверное, был не настолько смешон.
«Вампир» Бодлер, балалайка, класс.
Да, надо было сыграть пульку Кабалевского на балалайке, прочитать Бодлера. А басня у меня называлась «Крестьянин и смерть». То есть у меня была такая подборка очень позитивная. И она посмотрела на меня, это Розетта на меня посмотрела, сказала: «Мальчик, ты чистенький, хорошенький, ну, давай я вот как-то вот буду с тобой заниматься». И в какой-то вот момент получилось так, что она заговорила про музыкальный театр, и я мало что вообще соображал в нем тогда. Да, в общем, ничего не соображал. Скажем честно, ну, был в опере несколько раз по такой школьной разнарядке, как все. Очень. Потом вот у меня сумрак сознания. Я уже помню себя, когда я говорил: «Да, Розетта, пожалуйста, давайте, вот я очень хочу. Не бросайте меня, пожалуйста, я хочу заниматься, да, оперной режиссурой».
А расскажите мне, пожалуйста, вообще, как случилась ваша история с Мариинским театром? Потому что про Гергиева всегда и всюду распространяются всяческие слухи. В частности, вот один из них очень распространенный, в который бы ни за что не поверила.
это то, что там он Анну Нетребко, например, нашел под лестницей, когда она убирала театр и что-то напевала в полголоса, вытащил ее на сцену и в результате сделал вот такой, значит, огромной дивой. Почему я сказала, что я бы не поверила, потому что однажды моя дочь, которая поехала на Зальцбургский фестиваль оперный в качестве искусствоведа, и там есть такой клуб юных любителей оперы, она стояла с группой своих товарищей из разных стран на лестнице, а мимо них мчался на известных скоростях Валерий Абисалович, остановился резко и сказал: «Молодые вокалисты, откуда? Из каких школ? Почему я вас еще не слышал? Быстро за мной!» И это был, видимо, тот момент, когда они все пожалели, что они не молодые вокалисты. Вась, он вас тоже нашел на лестнице.
Да, дело в том, что меня действительно Валерий Александрович нашел на лестнице Московской консерватории. Я как-то не оригинальный в этом, только вот Аня под лестницей умудрилась спрятаться. Я стоял на лестнице и караулил его целенаправленно. Люди уже ему, скажем так, донесли о том, что вот есть я, и я бы мог попробовать себя как режиссер «Москва-Черемушки» Шостаковича, вот с чего все это началось. Первый небольшой разговор у нас состоялся. Блиц-опрос, где я учился, где чего ставил.
Василий Бархатов закончил факультет музыкального театра Российской академии театрального искусства, мастер Розетта Немчинская. На последнем курсе выпустил в «Геликон» опере «Дневник исчезнувшего», вокальный цикл «Яначика», прежде в России не прочитанный. Был приглашен в Ростовский театр оперы и балета, поставил там спектакль «Директор музыки».
Это было две одноактных оперы: «Директор театра Моцарта» и «Прима ля музыка» по Эли Пароли Сальери. Первый акт — это была опера Сальери, который заключается в том, что, в общем, дают заказ, да, либреттисту и композитору, такая обычная, в общем, очень современная история, и меценат, и там должна участвовать любовница меценат, и вот они ломают голову, что, значит, какую оперу написать, и что, в общем, важнее, музыка или слова. И тогда как раз начались все повсеместные реконструкции театров, и мой спектакль происходил на фоне ремонта, то есть первый акт оперы Сальери, это был кабинет директора, где ходили, выносили пианино, маляры, какие-то страшные люди, в общем, носили портреты композиторов и президентов, вносили мебель, красили, и в конце концов, в общем, звездой стала замаскированная под маляшу протеже поэта. Вот. А второй акт, непосредственно Шаушпиль директор моцартовский, проходил как раз в свежем, вот только что открытом театре, в кабинете директора, где происходил вот этот вот кастинг, да, новых артистов. Мой директор, в отличие от вот такого консервативного, комедийного, он как раз был искателем, борцом вот какого-то нового театра интеллектуального. Его все время склоняли, в общем, давай оперету ставить. И в финале спектакля, в середине музыкального номера, что было абсолютным шоком для всего дирижерского состава и музыкального состава Ростова, директор театра у меня вскакивал, кричал: «Прекратите, пожалуйста», и выгонял зрителей из зала, кричал, что зачем вы смотрите эту муру, это же пошлость, гадость, низость. И вот с этими словами он убегал, и дальше все остальные все равно допевали вот эту эмоцию. Это очень хорошо. Максимум, если становиться директором театра и пытаться себя вести так, как директор театра на спектакле, то это либо психушка, либо...
Либо очень хорошо.
Либо очень хорошо, либо психушка. То есть, как бы, такой театр никому не нужен.
За директором музыки в Ростове последовала оперетта Шостаковича «Москва-Черемушки» в Петербурге на Мариинской сцене.
Вась, а сколько, значит, вам было, простите, лет, когда вас Ростовский театр позвал?
21.
А «Москва-Черемушки»?
22 года.
Василий Бархатов – самый молодой в России, если не во всем мире, режиссер оперного театра. При этом режиссер глубокий, серьезный, не склонный к конъюнктуре.
Вот я знаю двух людей в моей жизни, которые невзирали на возраст и пытались вот эти вот самые устои ломать. Первый – это вот мой как раз мастер, Розетта Яковлевна Немчинская, потому что она и до меня брала 16-летних людей. Считалось, что у режиссера должен быть какой-то вот жизненный опыт.
И базовое образование первое.
И первое базовое образование. Причем, а какое, кстати?
Могло быть каким угодно. Инженер мог быть филолог, мог быть переводчик, мог быть математик. Актер, конечно, как правило.
Да, было такое мнение, что молодых ни в коем случае нельзя допускать, потому что это абсолютно бессмысленно. И она была первый, ну, в музыкальном театре точно, кто рискнул это сделать. И второй вот как раз был Валерий Вячеславович Киргиев, в котором я даже пытался это разглядеть. Вот он серьезно со мной разговаривает или вот он издевается надо мной? Почему он так со мной серьезно разговаривает? Ну, как, я же, в общем, в сыновья совершенно гожусь, а он как со мной на равных обсуждает какие-то... Я даже пытался вглядываться, думать, ну, может, он так шутит, так серьезно, может, и розыгрыш какой-то. Нет, он вот, вот единственный человек, которым никогда не было... какое-то пренебрежение в этом смысле, лишних слов на ветер не бросает, а если он приглашает этого человека делать что-то еще, то это и есть проявление его уважения и доверия.
Вася, но в какой момент вы уже сходитесь в работе с дирижером, вне зависимости от того, Гергиев это или кто-то другой, или есть какая-то разница значительная в том, Гергиев это или какой-то другой дирижер?
Разница есть. На самом деле, немногие другие сильные дирижеры, они интересуются всей художественной частью. Да, им важно для какого-то внутреннего понимания вообще вот содержания, к чему, в какую сторону это все идет. Валерий Писалович, при том, что у него график ого-го какой, он все равно находит время, чтобы вот так вот подробно с клавиром поговорить с режиссером вообще, что как будет происходить. И вот эти вот обсуждения, и он обладает какой-то стопроцентной интуицией, да, и вкусом, что он либо принимает условия игры, и все, что потом делается, делается вот уже как бы на благо общего кого-то, либо, если он что-то не принимает, то вместе с ним находятся какие-то другие, да, варианты, какие-то другие решения.
В Мариинском театре Василий Бархатов поставил Януфу Яначика, в прошлом году номинированную на премию «Золотая маска». И вот теперь «Братья Карамазовы».
В целом, наверное, вот если так брать какую-то сюжетную структуру, это напоминает Пырьевский фильм. Ну, как вот основной детективный, скажем так, сюжет этой книги, да, он начинается в скиту и заканчивается на суде. Вот. И он пронизан историей великого инквизитора. Музыка – это, наверное, продолжение такой вот стилистики большой русской оперы, да, то есть это вот, ну, высоким русским стилем, что называется, это написано. Это абсолютно мелодичная опера, да, то есть там никаких таких бессмысленных аритмичных звукоизвлечений нет, она, что называется, легко слушается, да, ну, она скорее даже вот такая, с какими-то мелодичными номерами, которые вот уходят потом в народ, их, они будут крутиться в голове, вот такие вот.
Слышали дуэт Мити и Грушеньки из оперы «Братья Карамазовы», а мы продолжаем разговор с режиссером Василием Бархатовым.
До того, как я внимательно посмотрел партитуру, да, и клавир, я, естественно, какое-то уже представление имел, основываясь на Достоевском, естественно. И я старался вернуть больше Достоевского и каких-то смыслов. Например, вот для меня очень важный момент, да, это смерть старца, и то, что для Алёши это не то, что как-то... событие, это конец света, в общем. Его личный конец света, после которого начинается какая-то совершенно другая жизнь. Композитор, он вообще огромный проделал труд. Он, мне кажется, уже может вполне называться Достоевеведом, потому что такое количество литературы, которую он через себя пропустил, и сделал какие-то выводы. И, например, вот то, что очень понравилось мне, и то, что было для меня тоже важно, и я нашел просто прям музыкально у него в партитуре, и потом, соответственно, выяснил, это оказалось действительно правдой и абсолютно сознательным решением. Там есть даже лейтема взаимоотношений Алёши и Грушеньки. То есть она возникает как любовь. Потому что, ну, в общем, некоторые люди, кто как-то разбирался в этом, они знают, что должно было быть продолжение всего этого романа, в котором главным персонажем уже становился Алёша. Потому что здесь он такой, как губка, вот он сидит, слушает, кивает, туда зашел не вовремя, здесь дерутся, сюда зашел не вовремя, здесь там дерутся, скандалят. А второй акт, он уже был сюжетообразующим человеком, подразумевался невероятный роман с Грушенькой, и заканчивал он попыткой цареубийства, да, как бомбист, который, в общем, пытался подорвать карету царя, за это, собственно, и был сослан в Сибирь. Ну, это была боль Достоевского, вот, связанная с революционерами, да, и этим он хотел показать, что революцию делают не какие-то бандюки и малообразованные люди, а самые верующие идеалисты, да, как, собственно, и происходило. И через Алёшу он и хотел показать, что за люди до этого доходят. Вот, и со ссылкой на это там существует вот как темочка, возникающая между Алёшей,
зависть такая,
да, и Грушенькой, которая не имеет никакого развития, да, но это есть, и чувствуется вот это вот как-то напряжение, да, между ними. И вообще композитором Алёша выписан не таким вот мягкотелым и совершенно вот хлопающим глазами, вот как в фильме Мягков, да, вот он такой вот. Вот начал с того, что вообще не понимаешь, что происходит, и закончил тем, что так и не понял, что произошло вокруг. А он более, в нем больше Карамазовского. И оно же есть, да, и Алёша же в себе это давит, он как ядерное хранилище вот под огромным количеством там вот этого бетона залит, он понимает, что у него там вот эта вот радиация Карамазовская. И у композитора это вот сделано. То есть он более какой-то такой грубый, что ли. И с этим вот я абсолютно согласен, и мне это было нужно, и вот такие вещи мне очень помогали, и я их там нашел у композитора.
В спектакле, конечно, заметно не все, что замышлял Василий Бархатов. Возможно, всему виной обстоятельства московских гастролей. Мариинцы летели из Лондона, рейсы за погоды задержали, времени на репетиции не оставалось, и спектакль начали на полтора часа позже. Первый акт шел очень тяжело. Хотя, как мне кажется, причины серьезнее, они не только в общей суматохе или усталости труппы. Объединенными усилиями композитор и либретист Юрий Димитрин превратили все первое действие в сплошную экспозицию, то есть только завязывали узлы конфликта, вводили новые темы и представляли героев. Иными словами, на сцене ничего не происходило. Режиссеру не удавалось разжать драматургические тиски, разве что эпизоды с участием Николая Гасиева отличались живостью, ясным пониманием характера Федора Павловича Карамазова и замечательным темпераментом исполнителя. Один только Гасиев отвлекал от глупейшей мысли, но и Россия вышла у Федора Михайловича. Один сын эпилептик, второй шизофреник, третий алкоголик, четвертый незаконно рожденный Смердяков – убийца. На их фоне папаша, старый греховодник, выглядит просто положительным персонажем. Впрочем, на плохих спектаклях в голову всегда приходят всякие пошлости, и даже хорошая драматургия кажется отвратительной. Во втором акте, однако, все сдвинулось с места. Прозаический текст приобрел звучание поэтического. В музыке на смену громоздким речитативам пришли арии, дуэты, трио и даже ансамбль из 9 солистов, по ученому на нет. Во втором акте стала понятна не бытовая и функциональная, но символическая подоплека сценографии. Зиновий Марголин построил на сцене дом. Он поворачивается сбоку на бок, то есть то одной, то другой стороной к зрителям. Благодаря этому действие быстро перемещается из скита в дом Карамазовых и так далее. А еще, как книжка-раскладушка, этот дом умеет распахиваться. И там, внутри, можно увидеть площадь из фантазии Ивана Карамазова, то есть из написанной им нелепой поэмки про великого инквизитора. Итак, мерзкая жизнь Скотопригоньевска, с одной стороны, средневековая площадь Колоколенка XIX века, но без колоколов. В то же время в музыке все, что связано с чертовщиной, беглая россыпь трещоток, как будто бы стук копыт по деревянному настилу, или трень-брень-балалайка, то есть площадное, народное, читай как низменное. А с другой стороны, колокольный звон, ангельские хоры, певцы стоят на ярусах, а голоса несутся сверху, и много мелодий, напоминающих Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича и даже Бетховена. Получается, что высокая классическая музыка противостоит народной, как старец Зосима Скотопригоньевску, а сам Христос – великому инквизитору. С такой идеей можно спорить, но тут уже дело не в музыке, а в выраженном в ней мировоззрении, во всяком случае, так, как мне оно увиделось. А мировоззрение по нынешним временам уже большая редкость. Христос в спектакле, он называется «Пришедший», похож на каторжанина. Обритая голова, серая роба. Безмолвно внимает он инквизитору, целует его и, изгнанный из его владений, калачиком сворачивается у ворот. Он не покинул нас. Это мы выгнали его из своего мира. Он ждет, когда мы позовем его обратно. Такова, пожалуй, главная идея спектакля. Но есть здесь и отдельное очень важное открытие. Например, когда Смердяков признается Ивану в том, что и он Карамазов, он все твердит «я брат твой». И потому, как выстроена и интонирована партия, слова эти воспринимаешь иначе, толкуешь как какое-то глумление над христианством, ведь все люди – братья. Черт выведен сухощавым, вертлявым и узколицым дядькой в шарфе, пиджаке, сапогах и с вечной папироской в зубах. Он похож на уголовника или, как говорил Набоков в связи с Гоголем, на одного из породы мелких чертей. И у Бога его проповедь нам знакома. «Жизнью наслаждаться и в столице жить». Ну, почти «возьми от жизни все» – один из самых гнусных слоганов современного общества. Вот бес этот вселился и в Ивана, и в Федора, и в Смердякова, и все они в некотором смысле исчадия ада. Замечательно решены финальные сцены. Дом поворачивается одной стороной, на столе труп Федора Карамазова. Поворачивается другой, там в сенях в петле болтается Смердяков. Разговор Ивана с чертом решен как пляска Ивана с чертом, пляска смерти. Мир вывихивается из суставов прямо на ваших глазах. И суд над Митей Карамазовым вершится на той самой площади, с которой все и началось, с той, на которой пришедший воскресил девочку. Страдания Мити и глубокое его раскаяние, признание и пусть безумное, но покаяние Ивана – это и есть воскрешение, ибо раскаявшийся грешник стоит нескольких праведников. По крайней мере, так полагал и Федор Михайлович Достоевский. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ru. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».